Поскольку у нас доклады носят не просто повествовательный характер, прочитал и изложил, но что мы с вами уже умеем в какой-то мере делать нравственные выводы для себя и уже научились передавать их другим. Поскольку если мы с вами будем только повествовательные содержания для себя воспринимать, то спасения от этого не будет. Будет высокоумие. Я все знаю. Я знаю жития святых, я знаю толкования, но выводов отсюда человек не делает. Отсюда беда, высокоумие. Еще раз, без нравственных выводов знание превращается в погибель. Мы помним, что Арий, еретик, был очень высокообразованный, но он не делал для себя нравственных выводов и жил абсолютно безбожно. Почему и закончил жизнь, как Иуда, мудрецкими узорами. Вот такое ужасное событие. Поэтому очень отрадно, что мы с вами собирались здесь. Не праздно проводим время, не в любопытство ради, а чтобы все, что мы здесь черпаем, применять в жизни. И не потом, не когда-нибудь, а сейчас прямо вышли отсюда и тут же взяли на вооружение то, что здесь слышали. Поскольку говорилось вот здесь о просвещении, все было замечательно указано. Вот если бы Ольга не сказала вот эти нравственные выводы, сказал бы их я. И мне было до того отрадно слышать, что человек абсолютно точно и правильно сделал выводы. Чтобы нам сказали, сейчас скальп снимем, если котлету не съешь. А? Нет. Сами молоко наливаем и пьем. Своей рукой. И еще одна беда. Вот такое проявление нашего с вами невежества, когда мы, совершая отдельные обряды, не задумываемся о их смысле и назначении. И вот неоднократно в этом году доводилось слышать, как люди сетовали по поводу того, что приближается Пасха, приближается вербное воскресенье, а верба вся распустилась, зеленая. Нету вот этих котиков. И уже предлагали и засушить, и то, и все, чтобы потом поставить, чтобы были котики, и с этими вот этими вот с почками распустившимися прийти в храм. Это от того, что люди не знают, для чего это нужно вообще, верба. Почему она в храме, и что она себе представляет. Мы знаем, что у нас это называют вербное воскресенье, но еще, как сегодня было слышно, неделя Вайи. Вайи – это пальма. Христа, как мы сегодня из доклада слышали, встречали с пальмовыми ветками. Никакой там вербе речи не идет. Вот встречая с зелеными пальмовыми ветками, они символизировали жизнь. С Христом мы обрели вечную жизнь. И вот поскольку обычно, как правило, у нас Пасха бывает более ранее, нежели в этом году, то первое, что у нас расцветает, это верба. Вот первое, что расцветает, берут, срезают, и с ней идут в храм. То есть верба – это не обязательное условие. Верба – это просто символ рассветшего, зеленеющего, символ жизни. Поэтому не важно, с листочками она, с почечками она распустившимися, не имеет значения. Это на будущее, чтобы не переживали, и чтобы поняли, для чего мы вообще в руках ее держим. Мы Христа приветствуем, встречаем, как те встречали в Иерусалиме, и символизируем жизнь вот в руках. Вот если обратили внимание, священникам в эти пучки вплетают еще и цветы. Обратили внимание? То есть это радость, это жизнь и так далее. Вот смысл какой. Но никакого отношения вот эти распустившиеся почки к нашему празднику не имеют. Понятно? Отсюда невежество. Вот мы с вами должны его искоренять. Потому что невежество, оно приводит, как правило, к суеверию. Обязательно. Свято место пусто не бывает. Слышали такую пословицу? То есть то место, святое в сердце, где должен быть Бог, если там нет истинной веры, это место пустое не бывает. Сразу туда внедряется дьявол, прежде всего через суеверие. Верие в сую. Значит, вспоминаем, что такое суя. Суесловие, да? Не поминая Бога в суе, суетиться. Слово «суе» – это напрасное, ненужное, вредное. Если мы суетимся, то есть делаем много ненужных движений, абсолютно, ненужных дел, делает. Обычно где суета наступает? Когда? Если человек собирается совершить какое-то богоугодное дело, ну, встать на молитву, сходить в храм, помочь обездоленному и так далее. Как только собирается, тут же дьявол придумает множество всяких дел, без которых можно обойтись. Или наоборот, можно сделать, но не сейчас. Попозже, потом. После молитвы, скажем. Вот тут начинается суета. Вот эти дела, без которых можно обойтись или сделать, но позже, после того, как сделали богоугодные дела, вот эти дела, это и есть суета. Суесловие, вот мы с ним будем говорить, то есть пустые ненужные слова. И в том числе и суеверие, то есть напрасная вера, ненужная. Вера в то, что не составляет предмета веры. Скажем, споткнулся на правую ногу с утра. Или плевать через плечо, стучать об дерево, что у нас верующие православные повсеместно делают. Или говорят, вот ну, пусть не сглазит. В храме стоит и говорит, чтобы не сглазит. И это, кстати, такое обычно делают не новоначальники. Те, кто 30 лет ходит в храм. Они в храм ходят и ходят к бабкам и гадалкам по случаю. Это как вот было с первыми христианами, когда ходили и в храм, и ходили к волхвам. Вот у нас то же самое повторяется абсолютно. И наша с вами задача просвещать людей и уклонять их от этого суеверия, суесловия и прочего. И мы с вами сейчас закончим речь о сетях дьявола, которые расставляют нам постоянно. В том числе вот сейчас речь о суеверии шла. Это одна из сетей дьявола, которую он уловляет нас. Вот суеверие в храме. Поставила свечку, она упала. Поставила слово, упала. Ну все, Бог не принимает свечку. Наверное, святой на меня обиделся. Слышал не раз. Дальше колдовство. Скручивают две свечки вместе или ставят вверх ногами. Потому что посоветовали, тогда больше пользы будет. Если вверх ногами свечку поставить, значит все. Еще страшнее, когда живому ставят за упокой. Вот это уже преступление окончательное. Так вот, в храме вот этого суеверия сколько хочешь, венчает. Не дай Бог затухнет свечка у жениха или у невесты. Все, жизни не будет. Все, понятно. И это говорят, как правило, старушки, которые 30 лет ходят в храм. Те, которые новоначальники пришли, они даже не обратят внимания. Ну, затухнет, затухнет. Это ничего не значит. А у тех, кто ходит в храм, и там, где нету веры, там, где гнездится суеверие, вот там прямо эта потухшая свечка бьет прямо в сердце. Я вот прямо в сердце ждет. Говорит, вот видишь, жизни не будет. И они тут же распространяют по другим умам. Тут же бурается, видно, свечка потухла. Точно жить не будет. Поэтому мы, когда венчаем, мы так стараемся, чтобы, не дай Бог, свечка не затухла. Чтобы не было вот этого соблазна суеверия. Потому что каждому не объяснишь. А потом прожужжат все уши жениху и невесты. Вот у меня свечка потухла, она теперь не меня. Вот. Это одна из сетей дьявола. И в основном эти сети касаются у нас, мы с вами разбирали, ума, сердца. И вот в частности сердце. Святые отцы задают вопрос, как поступать с сердцем? И на него отвечают. Привить к нему свойства Христовы. Приучить его к смирению евангельскому. К смирению евангельскому. Что это значит? Это смиряться перед Евангелием, перед законом Божиим. Выполнять его. Смиряться. И святые призывают. Будем принуждать насильно принятие воли Евангелия. То есть, если где-то Евангелие требует от нас что-то, а нам это делать нежелательно по нашей с вами испорченной натуре, то мы будем насильно принуждать себя к исполнению воли Евангелия. Увидев его разногласия, то есть разногласия сердца и воли Евангелия, непрестанное противоречие, непокорность Евангелию, увидим в этом противодействии, как в зеркале, наше падение. Вот почему Господь дает нам увидеть наше грехопадшее естество, когда мы видим, что нам не хочется выполнять Слово Божие, что мы начинаем поступать противно, нежели требует этого Господь. Вот тут бы нам сделать для себя нравственный вывод. Значит, я грехопадший. Настолько грехопадший, что не желаю слушать Бога. Ну вот, хорош ли ребенок, который не слушает отца и мать? Нет. Каких только названий нет для этого ребенка. Так вот, мы с вами уподобляемся вот этому дитю, который не слушает родителей. Отсюда мы видим свое грехопадшее. И увидев наше падение, восплачем о нем пред Господом, Создателем нашим, Искупителем. Восплачем о нашем грехопадении. Кстати, о плаче. Иногда люди говорят, вот нет у меня слезы, не могу я плакать о своих грехах. Ну, не катятся слезы. И от этого приходит в уныние и отчаяние. Запомним для себя, что вот эти физические слезы, которые у нас катятся, это, конечно, хороши, когда мы плачем не потому, что себя жалко, бедное, несчастное. Тут согрешила и там согрешила, и там не повезло. А если мы плачем о своем грехопадении, о том, что совершили тяжкие преступления пред Господом и этим оскорбили Его, то не всегда у нас бывают вот эти слезы на глазах. Но святые отцы указывают, что главное, чтобы эти слезы были в сердце. Вот когда сердце рыдает, когда там такое щемление и скорбь в этом сердце, а содеяно в грехе, вот это и есть сердечный плач. Если у нас с вами укоренится, потом глядишь, и на глазах появятся слезы. И помни, каждую нашу слезинку собирает Господь. Каждую. И не только та, которая на глазах, но и та, которая в сердце. Вот эти сердечные рыдания. Так вот, Бог Создатель наш и полный Владыка. Он может воссоздать сердце наше, и притворит он сердце, непрестанно вопиющее ему плачем и молитвою, из сердца грехолюбного в сердце боголюбивое, святое. Еще раз, чтобы у нас с вами сердце превратилось из сердца, которое любит грех и постоянно к нему тянется, развлечение, самолюбие, себеугождение, вот чтобы оно поменялось и стало любить Бога так, как раньше любила этот самый грех, как мы читаем в молитвах. Господь, Он может все. Поэтому, если мы видим, что у нас сразу не получается с вами, не надо отчаиваться, не унывать. Надо постоянно просить, просить. Господь сказал, стучеркует, просит отца. И Господь сам переделает наше сердце. А мы к этому должны стремиться. Будем хранить телесные чувства наши, не впуская через них грех в клеть душевную. Ведь через тело грех прокрадывается в душу. Непременно. Душа тело связана у нас. Пока не разлучена, пока не идет тело в одно место, душа в другое. Тело в землю, душа отойдет на суд. До тех пор у нас связаны, и у нас через тело грех прокрадывается в душу. Поэтому очень внимательно следить за тем, что у нас просит тело, и ко спасению ли то, что оно просит. Нужно ли потакать ему, или нужно его приструнить? Обуздаем любопытное око и любопытное ухо. Вот оно у нас аж наизнанку выворачивается, когда рядом кто-то что-то говорит. А это любовь к новостям. Ведь сколько святых писали на эту тему трактатов о любви к новостям. Насколько они пагубны, и насколько это тяжкая страсть. А у нас же многие сейчас просто не представляют себе жизнь без того, чтобы не смотреть новости по телевидению, не смыкать из газет и не слушать их по радио. Ну, уж крайний случай, не слушать от соседей. То есть новости у нас на первом месте. Многие говорят, ну как, что, без новостей вообще что ли жить? То есть люди многие себе вообще жизни без этого не представляют. А ведь движите любви к новостям не что иное, как любопытство. Ведь что полезного человек для себя получил, выслушав новость? Он что, стал ближе к Богу хоть на шаг? Нет. Зато в новостях там стирает грязь на чужое белье и выливает эту грязь из глаза, через уши прямо в сердце. Итак, призывает нас святые, обуздаем любопытное око и любопытное ухо. Вот очень внимательно бы нам начать, и начать с новостей обуздывать. Отрезать новости напрочь от себя, напрочь, не нужны они. Поскольку святой Никодим Святогорец сказал, что если даже будут рушиться царство вокруг нас, это нас не должно интересовать. Святой Силуан Афонский сказал, что тот, кто интересуется газетными новостями, телевизора тогда не было, тот не сможет молиться. Понятно? Потому что сердце занято уже. Занято мусором. И еще раз повторю, дословно слова святого Авва Исаии. Не интересуйтесь мирскими новостями, чтобы не уподобиться отхожему месту, в который каждый идет изливать излишки своего чрева, отчего в этих местах постоянно стоит смрад. Вот во что мы превращаемся с вами, когда проявляем интерес к новостям. А дальше, услышав вот это, каждый должен для себя сделать вывод, как ему жить дальше. Прислушаться к святым отцам или к собственному мнению, которое навязывает дьявол, и продолжать жить так, как жили, с любовью к новостям разного рода. Святые, ты призываешь, возложим жестокую узду на малый член тела, но производящий сильное потрясение на язык наш. Смирим бессловесные стремления тела воздержанием, бдением, дружами, частыми воспоминаниями о смерти. Помни, кто о смерти помнит, вовек не согрешит. Внимательной и постоянной молитвой. Вот, как только мы касаемся каких-то добродетелей, тут же сталкиваемся, что непременно, чтобы приобрести, нужна молитва. Поэтому мы с вами сегодня начнем говорить о молитве и дальше, надеюсь, продолжим. Помним, что пост – это основание любой добродетели. Вот любого качества положительного в человеке – терпение, любовь, доброта, послушание – вот любое качество, то есть вот добродетели их называют, вот эти качества – невозможно приобрести, если нет фундамента, если нет поста, если не поститься. И голова этому – молитва. Итак, пост нарушен, фундамента нет, ничего не приобретем. Постимся, но не молимся, значит, нет головы, опять не приобретем. Итак, святые отцы нам напоминают, как непродолжительны телесные наслаждения. Как на самом деле, посмотрите, ведь человек от пищи получает наслаждение только в тот момент, когда ее кушает. Как только поел, все, удовольствие кончилось. Правда, когда выпивает, удовольствие немножко растягивается. Правда, потом оно превращается в похмелье. Так вот, удовольствие телесное очень короткие. Но каким смрадом они оканчиваются? Вот на что обращают святые отцы. Каким смрадом заканчивается телесным удовольствием? Напротив того, тело, огражденное воздержанием и хранением чувств, омовенное слезами покаяния, освященные частыми молитвами, движется таинственно в храм Святаго Духа, соделывающее все покушения врага на человека безуспешными. То есть, еще при жизни человек, который постится, молится, воздерживает свои чувства, согласовывает их с Евангелием, поступки, помыслы и прочее, вот такой человек превращает, то есть зиждется, строится в храм Святаго Духа. Вот мы с вами сосуд, полный нечистот. Через покаяние омывается у нас наш сосуд. Через причастие соединяется с Богом. И молитвой дальше сохраняется. Сохраняется в той чистоте, которую приобрели через покаяние. Воздержанием чувств и тела оно не допускает снова грязи в это тело. Этот сосуд исполняется Святого Духа. Поэтому даже после разлучения души от тела, тело святого продолжает излучать Святой Дух. Святой Дух неисчерпаемо источается из такого тела. Почему мощи? Мощи переводится с греческого на русский, это останки. Это то, что осталось от человека. От одних остаются святые мощи, мы к ним прикладываемся устами, и через уста входит Святой Дух у нас, который попаляет все мерзкое, что в нас есть, и исполняет нас благодати Божией. Но есть мощи, понятно, человека, который не удостоился ни Царства Небесного, который при жизни себя не сделал вот таким хранилищем Святого Духа, а достоянием становится духом падших. И вот пример такого созидания храма Святого Духа – это святой Петр Афонский. Он прожил свою жизнь в пещере на Афоне, безвестно. То есть никто о нем не знал, тайно подписался. И такие он претерпел там искушения от бесов и трудности. И вот он исполнился Святого Духа, стал храмом. И его мощи нашел один охотник. И перед тем, как погрести, вот он пришел к братам своим, а брат у него был бесноватый, у этого охотника. И когда он и брат приблизились к мощам, то демон, который был в брате, вдруг заговорил. И стал говорить следующее. «Ногой и босой Петр, разве не довольно тебе 53 лет, которые, живя здесь, ты властвовал над нами? Тогда ты изгнал меня из моего жилища». То есть в этой пещере жил бес, он пошел к нему. «И отлучил от товарища. Не хочешь ли и теперь, будучи мертвецом, преследовать меня? Нет, мертвого-то я не послушаюсь тебя». Но тут мощи осиялись каким-то небесным светом, и бес вышел из этого человека в виде черного дыма, в виде черного такого облака. Не удержался даже мощей святого, даже остатков беса трепещут. И вот каждый человек, когда он становится на путь праведности, начинает поститься, молиться, то есть поститься устами, глазами, ушами, чувствами. Он становится страшен для демонов, неприступен. Боятся они его, как огня. Молитва у человека, который молится так, как должно молиться христианину, она из уст в виде огня исходит и попаляет бесов. Вот наша с вами задача – стяжать Святого Духа воздержанием, молитвой, благочестием и уподобиться тем святым, которые прославлены Церковью, и те, которые не прославлены Церковью, но находятся там, в Царстве Небесном, и, как безвестно, жили здесь, на земле, так безвестно с неба помогают нам, с небес. Ведь когда мы молимся одному святому, как утверждают святые отцы, в общем-то, все остальные святые за нас молятся. Просим одного, все остальные просим. И даже те, которых мы не ведаем и не знаем. Еще раз, запомните себя, что у святых такая же кожа была, такое же тело, такие же кости. Но нрав немножко другой. Вот нам изменить нрав, и имея такое же тело, такую же кожу, мы сможем совершать те же подвиги, которые совершали они. Подвиги воздержания. И еще, что касательно мощей, и вообще святынь. Ведь сколько наблюдалось, как неблаговеренно прикладывается к иконам. Или наоборот, еще есть одно такое явление, когда уже сверхблаговеренно, в ущерб остальным. Кстати, длинная очередь на помазание к иконе. Подходит и начинает перед иконой раскланиваться, креститься, медленно, не торопясь. Что там очередь стоит, это безразлично. Человек показывает свое благоговение. Потом прикладывается устами, прикладывается лбом, потными. Не задумывайся, что после него люди будут устами туда прикладываться. Не задумывайся о том, что он таким образом икону повреждает. Мы устами-то недостойны приложиться. Но думаешь, что лбом положен, сразу тут же ум у него просияет и прочее. Потом снова раскланивается и идет. Как учат нас благочестивые старцы? В таком случае надо заранее, за два человека, осенять себя крестным знанием. Бог видит, и святой видит, что мы осеняем себя крестным знанием. Подойдя, никого не задерживая, приложиться устами. сделать шаг назад или два, чтобы другой мог подходить, осенить текст крестным знамением и на помазывание или так далее, да? Если нет помазания, вообще-то. Вот будет то же самое с плащаницей, будут и грудью на нее бросаться, и лбом, и чем только не ложиться. Вот такое сверхблагочестие, скажем, оно ненормально, это не благочестие. Там эгоизм пошел, и не понимая того, что делаешь. Но а некоторые подходят и неблаговейно. Так, приложился, пошел. И дома то же самое, как он там. Так вот, подвижник Феофан в Соловецком монастыре, однажды наблюдая, как иноки прикладываются к мощам святых, Саватия и Зосимы, вдруг увидел, что рядом с ратами сидят эти святые. И вот одних они благословляют, а других отвращаются. И он после этого заповедовал инокам с благоговением и постоянно, и каждый раз прикладываться. То есть, как только мы прикладываемся к мощам с благоговением, тут же святой нас благословляет. Вот такое чудо происходит, о котором мы не задумываемся. Он присутствует здесь, и он нас благословляет, и исполняется Святого Духа. То есть, насколько это полезно для нас, души спасения. А теперь поговорим о молитве. Зачастую для нас молитва становится, ну, буквально обузой. Настолько тяжело встать на нее, а тут устал, а тут не добраться, и молитва превращается в какую-то трудовую повинность. Тяжкий труд, который зачастую нарушают, и не молятся, и сокращают, и что только не происходит. Это все от того, что мы не понимаем смысла, для чего она нам нужна. А вот как с веточками вербы. Вот надо ее держать в руках и держим. А для чего непонятно? Чтобы побрызгали и дома поставили. Вот точно так же и с молитвой у многих. Знаешь, что надо стать на молитву? А для чего это? Не понимаем. Мало того, еще и не умеем молиться. Некоторые и по три капизмы читают, и по два акафиста, помимо остальных молитв. Но при этом не умеют молиться. Абсолютно. И вот эта молитва превращается в суесловие. То есть, когда по накатному идет, человек читает, не соображает, что он читает. Мысль ушла где-то, он читает, это пустословие. Сидецы учат, что если сам прочитал молитву, сам ее не слышал, разве ее услышит Бог? Или святой? Если ты сам ее не слышишь. Ну, так вот, если мы с вами поймем, для чего нам нужна молитва, что она с нами внутри делает, в нашем сердце, в разуме, и еще приложим усилия, то мы с вами очень скоро получим замечательный результат. Итак, вот святой Игнатий Брянчанинов, свидетель, указывает, что молитва – это обращение падшего, кающегося человека к Богу. Вот с этого начнем и это запомним. Падшего, кающегося человека к Богу. То есть у того пойдет молитва, кто перед тем, как встать на нее, вспомнит о том, что он падший, и что он сейчас будет просить у Бога прощения, каяться во всем. Ведь мы забываем, встав на молитву, кто мы есть такие на самом деле. Забываем, что мы окаянные грешники, а становимся разговаривать как с равными, с Богом. Так вот, запомним. Дальше, молитва – это излияние сердечных желаний, прошений, воздыханий, опять-таки, падшего, убитого грехом человека пред Богом. Вот он Бог, великий, ну, уму невообразимо. Кстати, сказал, и солнце загорелось. Вот сказал, и солнце загорелось. Сказал, и вселенная появилась. Он даже не говорил это. То есть там вот то, что сказано, что он словом творил, это чтобы нам было понятно. А это его малейшее мановение, его движение, желание, и это возникает все. И мы с вами. Вот смотрите, перед тем мы стоим, у которого в руке все, весь мир, жизнь каждого из нас, спасение, погибель и прочее. Представляете, вот перед тем мы стоим. И кто мы такие есть? На самом деле, ну-ка вспомним, как мы постимся, молимся, как мы на зло злом отвечаем, укоряем, упрекаем, осуждаем, и все на свете. Какое мы скопище всяких нечистот. Вот это себе осознать, тогда, очевидно, мы все расставим на места. Бога на свое место, себя на свое место, тогда у нас молитва начнет, очевидно, изливаться. Итак, научись молиться Богу правильно. Так призывает святой Игнатий Бринчанин. И святой Фифан Затворник учит стоять перед иконами, класть поклоны, не есть еще молитва, а только принадлежность молитвы. Итак, стоять перед иконой и класть поклоны – это не молитва. Это то, что принадлежит к молитве. У нас многие считают, что если стоит перед иконой, кланяется, то уже молится. Нет. Дальше. Читать молитвы на память или по книжке, или слушать их, то есть когда читает кто-то, стоишь слушаешь, не есть еще молитва, а только орудие молитвы или способ обнаружения и возбуждения ее. Вот тут у нас с вами и происходит неправильный подход к молитве. Ведь большинство тех, кто молится, именно вот так и поступает, считает, что если он знает на память молитвы, или если он регулярно открывает молитвослов, становится перед иконой, сняет себя крестным знамением, делает поклон и начинает читать молитвы, то он молится. Так вот, это не есть молитва, как учит святой Феофан Затворник. Нет, заблуждаемся мы с вами, глубоко заблуждаемся. Не молится этот человек, еще и в суесловии ему замениться. Сама молитва есть возникновение в сердце нашем одного за другим благоговейных чувств к Богу, чувства самоуничижения, преданности, благодарения, словословия, прошения, сокрушения, покорности воле Божией и тому подобное. Итак, вот сама молитва – это когда у нас во время молитвы в сердце возникают те чувства, которые мы произносим вслух. То есть вот те слова, которые произносим, если они у нас в сердце вызывают вот эти чувства, которые перечислены и тому подобное, вот тогда идет молитва. То есть если сказал: «Господи, помилуй», и в сердце возникло, ну, как минимум, два чувства. Ведь помилуй – это прости, что я что-то вил вот этот грех. И помилуй – это еще не дай мне повторить его, потому что я немощен, сам не могу держаться. Ты меня помилуй, не дай больше. Вот я сказал: «Господи, помилуй», и в сердце возникло вот такое прошение. Прошение прощения и прошение удержать нас от греха, не дать его совершить. Вот. Это уже молитва. Если, Господи, помилуй, как у нас, слышали в храмах таратуя? Ни уму, ни сердцу, ни душе, ни телу. Ничему. Надругательство это. Беда это наша. И дома многие так молятся, потому что некогда. Ну некогда. Поэтому, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Есть какое-то чувство в сердце? Нет его. И не будет никогда. Суесловие это. То есть напрасные слова. Абсолютно не приносящий никакой пользы. Так вот, вся наша забота здесь должна быть о том, чтобы во время молитвы эти и подобные чувства наполняли нашу душу, чтобы сердце не было пусто. Чтобы во время всей молитвы сердце не было пусто. Когда в нем есть эти чувства, или какое одно из них, то молитвословие наше есть молитва. А когда нет, оно не есть еще молитва. Итак, вот когда эти чувства во время молитвы сменяют одно другое, то чувство благодарения Богу, когда говорим: «Благодарим Тебя, Христе Боже наш», и внутри чувство благодарности: «Благодарим Тебя, Христе Боже наш». Или, скажем, читаем покаянный псалом 50-й: «Помилуй нас, Боже, повелиться милости Твоей». И у нас чувство покаяния в сердце. Просьба о помиловании. Вот это есть молитва. И как подчеркивают святые отцы, обратили внимание, что если в сердце есть одно из чувств, или эти чувства сменяют одно другое,
то молитвословие наше есть молитва. То есть одно дело молитвословие, когда мы произносим молитвенные слова. Это еще не есть молитва. А молитвословие превращается в молитву только тогда, когда возникают в сердце эти чувства. И святой Игнатий Брянчанинов направляет нас. Для правильности молитвы надобно, чтобы она произносилась из сердца, наполненного нищеты духа, и из сердца сокрушенного и смиренного. То есть нищета духовная – это человек, который понимает, что он в жизни ничего путного не совершил и совершить не может, который понимает свое недостоинство и никчемность. Вот почему изначально была речь у нас с вами, что, став пред Богом, мы должны ощутить себя самыми окаянными грешниками. И вот это из нищеты духовной, из вот такого сердца, из него должна произноситься молитва. Из смиренного, из сокрушенного. То есть сокрушенное, сердце, которое сокрушается о том, что не жило оно православно, что не желало оно себя соединять с Богом, облачило это сердце по земле. Ведь сказано, где помыслы ваши, там и сердце ваше. Если наши помыслы постоянно устремляются к Богу, я уже не говорю во время молитвы, в процессе дня, если мы хотя бы иногда возносим помыслы к Богу, прежде чем что-то сделать, призвать: «Господи, помоги! Сделай славу тебе, Господи!», то у нас сердце возносится к Богу. Но у нас с вами, где в течение дня бывают помыслы? Где угодно, только не на них. На кухне, что мы будем готовить, в магазине, что купить, как отработать, что сделать. И вот мы влачим это наше жалкое сердце по земле здесь, по ухабам. И оно страдает от этого. Раны мы его наносим, когда тащим его по земле. Нам бы вознести, приподнять их туда, вверх. То есть там, где помыслы, там наше сердце, запомним.
Батюшка, а вы по магазинам ходите?
Хожу. Если внимательно слушали, то перед этим я сказал, прежде чем что-нибудь сделать, мы призываем Бога: «Господи, помоги». Пришла мысль, надо сходить в магазин: «Господи, помоги мне, чтобы я не купил ненужного, без чего можно обойтись, чтобы я приобрел то, что необходимо, и в таком количестве, какое нужно, чтобы у меня приобретенное не заплесневело и не прокисло, чтобы не перевести мне продукты, чтобы не засохло». И тогда Господь разумеет: купили и помолились: «Слава тебе, Господи, ты вразумил». Понятно? Слава Богу. Так вот, молитва должна идти из сердца сокрушенного и смиренного, умоляющего Бога о прощении грехов своих и об освобождении, как из темницы, из порабощения страстями. То есть мы с вами все рабы наших страстей. Помним, что можно стать рабом даже кофе. Ну, кофе – это не грех. Пейте на здоровье. Пьем. Но если человек уже не может жить без кофе, то он раб его. Это уже страсть. И так далее. Сейчас будем перебирать и найдем столько страстей у нас с вами. Так вот, мы молим Господа, чтобы Господь вывел нас из этой темницы наших страстей. Вот когда мы понимаем, что мы находимся в темнице, вот как узник кричит на волю, смотрит через эту решетку, учитывается, кричит: «Помогите! Освободите!» Вот так из сердца должна кричать молитва. Узник: «Помоги, Господи, избавиться от этой страсти! Захватила, не могу! Преследует меня, связала по рукам и ногам! Помоги мне, Господи!» Вот тогда молитва идет. Вот тогда действительно у нас эти чувства возникают в сердце. И не нужны Богу наши молитвы, читаем у святых отцов. Не нужны, не. Только мы что с вами говорили, насколько человеку нужна молитва, насколько она необходима, что без нее невозможно ни одна добродетель, и вдруг читаем, как святые отцы говорят: не нужны Богу наши молитвы. Почему? Да Господь наперед знает, в чем мы нуждаемся, и что мы желаем, и что мы претерпеваем. Он наперед знает, какая страсть кого обуревает, в чем нуждается человек. Он при милости, и на тех, кто не просит у него ничего, изливает свою благодать. И смотрите, мы с вами знаем, что кормит, обувает, одевает нас Господь. Он дает нам жизнь, Он дает нам здоровье и прочее. Он исцеляет нас от болезни, и болезнь берет на себя все наши, когда человек исцеляется. И если обратим внимание, то с безбожниками, даже хулителями, Он и на них изливает свою благодать и дает даже тому, кто не просит. Человек хулит Бога, а он ему и здоровье, а он ему и то, в чем он нуждается, и кусок хлеба и прочее. Ведь помним, Господь сказал, что Он посылает дождь на праведных, праведных Он всех любит. Он самого греха падшего, Он так любит. Это мы с вами, как только увидели нераскаянного грешника, так испытываем к нему неприязнь. А Бог добивается, чтобы у нас была такая любовь, как у Него, чтобы мы любили самого греха падшего, потому что сами еще хуже того, кого увидели грешника. Вот если человек видит, что хуже всех, так он к любому грехопадшему такую любовь испытывает, и сострадание сочувствует. Так вот, он и на непросящих у него посылает обильные щедроты. Поэтому Богу наши молитвы не нужны. Нам необходимы молитвы. Она усвояет человека Богу. Без нее человек чужд Бога. А чем более упражняется в молитве, тем более приближается к Богу. Нам нужна молитва. Вот человек, который обращается к Богу в молитве, он с ним соединяется чувствами, состоянием своим. Мы знаем, вот мы с Богом соединяемся в молитве и во время святого причащения, тела и крови Его, окончательно соединяемся с Богом. А постоянно мы в молитве соединяемся с Богом. Нам нужна эта молитва. Молитва – это причащение жизни. Оставление ее приносит душе невидимую смерть. То есть человек, который не молится, он сам себя отчуждает от Бога. А мы знаем, что это есть смерть. Бог есть жизнь, без Бога смерть. И святые советуют и рекомендуют, когда восстанешь от сна, первая мысль твоя да будет о Боге. Так ли у нас с вами? Зачастую человек просыпается, звонит звонок, будильник, и первая мысль опять надо вставать. И сокрушение о том, что он так противно звенит этот будильник. И уже недовольство от того, что человек думает, когда же лягу спать. И начинает вспоминать тут же в постели лежа, какая ему предстоит работа. И ненавистное, и трудное, и прочее. И еще какие скорби житейские обревают. А первый у нас мы с вами зазвенел будильник. Нажали на кнопочку. Слава тебе, Господи, что ты меня разбудил этим будильником. Слава Богу, что ты меня оторвал от этого сна. И даровал мне еще один день. Еще один день ты мне даровал на покаяние, на исправление, на совершенство. На соединение с тобой. Еще не слава тебе, Господи. Дальше. Когда отходишь ко сну, когда готовишься погрузиться в этот образ смерти, последние твои мысли да будут о вечности и о царствующем в ней Боге. То есть мы с вами знаем, что сон есть прообраз смерти. А когда мы просыпаемся, прообраз нашего с вами воскресения. Господь каждый раз, каждый день нам напоминает, что мы смертны с вами, и гордо не проснуться. И вот когда мы забываемся вот от этой жизни, когда мы уже не видим этой реальности, это как бы прообраз смерти. Поэтому последняя мысль у нас с вами перед сном должна быть о Боге. Господи, слава Тебе, что Ты дал нам день этот, что Ты мне дал претерпеть, что Ты мне помог, и тут я уже исправился, и там... Я споткнулся, но ты мне дал подняться. И там я покаялся, и тут я исправился. Уже сегодня молитва пошла, слава тебе, Господи. Хоть один раз она у меня пошла. Чувства появились в сердце.
Слава тебе, Господи! Вот с такими мыслями мы засыпаем, с мыслью благодарения Богу. И бывает, что от чрезмерного труда человек мгновенно засыпает. А бывает, от того же чрезмерного труда уснуть невозможно. Тогда лежишь, читаешь Иисусову молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И с этой молитвой на устах и засыпающего с ней еще молишься. Насколько это полезно? Господь сказал, в чем застану, в том судить буду. Вот это последние мысли о Боге, они нас приучат к тому, что и в день разлучения нашего тела с душой, в день смерти мы будем в последние свои часы молиться и думать о Боге. А раз будем молиться, Господь сказал, в чем застану, в том судить буду. Если Он нас заставит с молитвой на устах, неужели Он нас не помилует? Он милосердный, помилует. Но мы же с вами, когда ложились, чего только в голове нет. И с кем чего поговорил, и на что завтра буду завтракать, и как за квартиру платить, и кто насолил нам в жизни. Чего только нет в голове, только Бога нет там. И опять сердце наше тащится по этой земле. И чаще всего дьявол в эти моменты, вот когда мы праздно находимся, то есть ничего не делаем, ну скажем, лежим в постели, готовимся ко сну, чаще всего дьявол заставляет нас черным оком смотреть в будущее. То есть он начинает посылать помыслы о событиях, которые еще не произошли, и может никогда в жизни не произойдут, а он заставляет нас уже их переживать. Вот завтра пойдешь, а тебе там откажут, а тут не получится, завтра не заплатят и так далее. И вот это вот те события, которые еще не произошли, может никогда не произойти. Он навевает, мы их принимаем и начинаем сопереживать. И таким образом, черным оком смотрим в будущее. Все плохо. И дьявол уныние уже садится верхом, а потом удивляемся, что во сне уже нас начинают терзать бесы. И проснувшись ото сна, имеем дурное расположение духа. Отчего? Чем засыпал, с кем проснуться. Итак, изначально засыпаем с молитвой и просыпаемся тоже с ней, с нее начинаем. И это очень полезно, чтобы перед глазами была икона. На стенке там, скажем, висела икона перед глазами. Лег перед глазами икона, проснулся, открыл глаза, первое, что видишь, икону Господа, Богородицу, Царствие Небесное видишь. Вот правильно бы сделать так. Святые отцы нам рекомендуют не приходить в уныние от чистоты молитвенной, которая в особенности сначала тягостна, невыносима для ума, привыкшего блуждать повсюду. Вот как только мы начали молиться, и ум моментально рассеивается, куда он только не идет. Сколько раз было, приходит послушник из храма к старцу, постарается его спрашивать, где ты был? Он говорит, в храме молился, он говорит, не было тебя там. Ты где только не был? Ты был у себя дома, ты был здесь в келье, ты был на послушаниях, тебя не было. То есть разум у него гулял где угодно. Знаем, где помысл, там сердце. Все. И вот когда человек начинает утеснять свой разум, втеснять его в молитву, заставлять его думать о тех словах, которые он произносит или слышит, разуму становится тесно. Он начинает сопротивляться. Он начинает лезть наружу и говорит, скучно стоять на молитве. Невозможно. Тесно ему. И человек, сталкиваясь с этим явлением, приходит в уныние, даже в отчаяние. Батюшка говорит, ничего не могу. Рассеянная молитва, ничего не могу, идет прямо, ничего себе сделать не могу. И унывает и отчаивается. Так вот, святые отцы предупреждают, что мы все, каждый человек, испытывает эту тесноту. А разум наш надо обуздывать. И уздечки вот этой, усилием воли, направлять на молитвословие. Иоганн Затворник учит, при молитве мысли лезут. Отгонять надо. Опять лезут, опять отгонять. Кстати, зачастую во время молитвы дьявол посылает очень полезные помыслы, нужные. Вот говорит, завтра пойдешь, смотри, не забудь с собой молитвословие взять. Казалось бы, нужное. Но если мы приняли этот помысел, он уже добился своего, он отвлек нас от молитвы. Какие бы полезные помыслы к нам не приходили, представляете, читаете молитву, а вдруг тут из Евангелия что-то, или от святых отцов учения. Дьявол такое даже присылает. Для чего? Чтобы сбиться с молитвы.
казалось бы, полезное, нужное, но всему свое время. Вот помолись, а потом читай Евангелие и размышляй сколько угодно на евангельские темы. А во время молитвы надо молиться. И дьявол, он хитрый. Он знает, как нам помрачить разум. И он пытается всячески рассеять нас во время молитвы. Поэтому отгонять. Снова пишет, опять отгонять. Это и есть подвиг трезвения. Вот запомним для себя. Отгонять посторонние помыслы во время молитвы – это есть подвиг трезвения. Почему я подчеркиваю это слово? Еще неоднократно придется слышать это слово «трезвение». А они занимались трезвением в молитве. Так вот, трезвение в молитве – это есть подвиг отгонять посторонние помыслы и молиться сосредоточенно, внимательно. Молиться внимательно есть подвиг трезвения. Так. У меня предложение сегодня до конца занятия останемся без вопросов, без ответов. Посвятим молитву, потому что у нас впереди каникулы. Нам бы какой-то навык из начала получить. А вопросы, все у кого какие есть, в храме после службы. Милости просим. А сейчас будем заниматься. Нет возражений?
Нет.
Итак, святые отцы призывают. Трудись над тем, чтобы сердце было в каком-либо религиозном чувстве. Самоучижение, благодарение, славословие, сокрушение, покорности воли Божией. Опять повторяется. Это умышленно повторяется, чтобы у нас с вами мимо внимания не прошло вот этот самый важный и замечательный факт. Чтобы во время молитвы сердце было в каком-нибудь религиозном чувстве. Когда сердце в чувстве, умыслы не беспокоят. А все ходит вокруг чувств. Кстати, хочу обратить внимание. Молиться и иметь чувства в сердце, это не значит молиться с выражением. У нас некоторые молятся с выражением. Господи, дай, Господи, ему помилуй. Вот так, с выражением. Ну помните, как в школе нас учили стихи читать? Простите, это не духовная, это страсть. Это страстное, оно нам чуждо. Есть конфессии, которые наоборот в себе развивают вот такую молитву. Сектантам это свойственно, докрита. У христианина молитва идет ровно, монотонно как бы, то есть бесстрастно. Никакие страсти не присутствуют. Но чувство возгревается в сердце, тем, что человек вникает в смысл того, что произносит в молитвословии. То есть ровно мы читаем. «Отче наш, иже еси на небесех» и так далее. Ровно, размеренно, как это должно быть, но не торопясь. Итак, вот эти страстные, это чуждо, забудем про них, чтобы нам с вами не перепутать. И не пасть в состояние прелести. Это прелесть, собственно, когда человек начинает горячиться во время молитвы. Или чувствовать какие-то физические изменения в теле. Ну, к примеру, у одних наступала сладость во рту, так что слюни бежали. Это бесовское состояние прелести. И человек уже не понимал, что он молится. Он только наслаждался тем, что у него сладость во рту, так что слюни текут на пол, невозможно удержать их. Кстати, это происходило не с какими-то там новоначальными. Такое происходило с монахами, которые подвязались на Святой Афонской горе, где постоянно люди только тем и занимаются, что учатся молиться, как должно. И еще одна опасность. Хочу предупредить всех, не занимайтесь экспериментами по возбуждению так называемой умной молитвы. Но есть у святых отцов, читаешь, рекомендации, как можно молитву опустить в сердце, и сердце начинает молиться само. Тогда ум безмолвствует, тишина в уме, в чувствах, а сердце само молится. Но этого добивались единицы таких подвижников, которые подвязались даже на Афоне и в прочих святых местах. Единицы. И этим заниматься нельзя ни в коем случае. если нет руководства духовника, который сам навык этой сердечной молитве. Я сомневаюсь, что в Латвии у нас есть такой старец, который навык молиться сердечной молитвой. То есть ум безмолвствует, сердце само молится. На мой взгляд, это мое чисто субъективное мнение, вы можете его не принимать во внимание. Но как подвязались в умной молитве монахи? Вот послушник, он к послушанию старца. Он пытается молиться так, как рекомендовано, скажем, вдох-выдох, опускает молитву в сердце, то есть специальное упражнение. И вот он каждый день рассказывает старцу, что с ним происходит. Старец, поскольку прошел уже этот путь, и знает все поздние дьявольские на пути стяжания вот этой умной молитвы, он тут же, выявляя отклонение послушника, говорит, ты вот это делаешь не так, а вот здесь от этого уклонись, на это обрати внимание, а на это вообще не обращай внимания. И каждый день он им так руководит. И послушник приходит в состояние старца, научается умной молитве. Может ли мирянин каждый день ходить к духовнику и излагать, что он ощутил? Как у него идет молитва, какие ощущения и состояния он переживает? Вот это мое субъективное мнение. Заниматься этим нам с вами не с плеча. С нас достаточно навыкнуть тому, чему учат святые отцы, что доступно всем, чтобы у нас молитва стала молитвой, а не была молитвословием, не была только показателем молитвы или внешней его частью. А для этого вот святые отцы пишут, что если кто от молитвы не отходит осуждением, достойный всякой кары от Господа, то такой отходит от нее фарисеем. То есть после молитвы у нас с вами должно быть внутри чувство и ощущение человека осужденного на самой крайней мере. То есть я достоин, это только лишнего, что достоин всякого тяжкого наказания. Что тогда в сердце появляется? В сердце появляется молитва благоразумного разбойника. Он говорит, справедливо мне сие. Помяни меня, Господи, во царство твое. И есть надежда на спасение. То есть вот помолился, и внутри чувствую, что справедливо начальник выразил сегодня. Что правильно на зло злом мне ответили, который я проявил. Все мне справедливо в этой жизни, потому что я достоин всякого наказания. И вот такой человек отходит, вот кто осужденником отходит, тот помолился. А кто нет, тот отходит фарисей. Помните фарисей? Тело говорит, ой, слава тебе, Господи, что я не такой, как этот мытарь, я 2 дня в неделю пощусь, я с детину плачу и так далее, вот спасибо тебе за это, Господи. Вот отходит от молитвы, говорит, вот, слава тебе, Господи, помолился, хорошо ты мне дал, вот, понятно. Вот есть такое чувство у человека, самодовольство, значит, он ходит фарисеем после молитвы. Другой говорил, стой на молитве, как на страшном суде. Всячески надо избегать формальности и механизмов молитвы. То есть, чтобы она у нас механически не лилась. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, да, и пошел механически. А славы нету в сердце. Слава тебе, благодарность такая, славление Богу должно быть. Чтобы наше молитвословие сделать действительным средством к воспитанию молитвы, необходимо совершить его так, чтобы и мысль, и сердце воспринимали содержание молитвы, составляющей молитвословия. То есть и мысль, и сердце должны воспринимать. Сердце, чувство, мысль должна разуметь то, что произносим. Смысл. И для этого 3 самых простых приема существуют. Первое. Не приступай к молитве без должного приготовления. Второй способ. Не совершай его кое-как, а со вниманием и чувством. И третье. И не тот час по окончании молитвы приступай к делам и к занятиям. Итак, не приступай к молитве без должного приготовления. Второе. На молитве должно присутствовать внимание и чувство. Внимание к тому, что произносим, чувства должны возгораться соответственно тому, что мы читаем. И не сразу переходить к делам, надо немножко поменять. Итак, сейчас подробно мы об этом поговорим. Первое. приготовление к молитве состоит в следующем. Немного постоять или посидеть. Ну так, вскочили, так, ну молимся. И пошли. Тра-та-та-та-та-та-та. Итак, постоять или посидеть. И потрудиться в это время. Отрезвить мысль. Итак, отрезвить. Помните, что будет отрезвение? Отогнать все посторонние мысли. Приготовиться к мольтословию. Все постороннее отогнать. Отличие от всех земных дел и предметов. Затем помыслим, кто тот, к кому обращаешься в молитве, и кто ты. Возбуди в душе своей настроение самоуничижения, проникнутого благоговейным страхом, предстояния Богу в сердце. Вот посидели, почувствовали, кто мы, кто Бог, перед кем сейчас станем, кого сейчас станем просить. Вот это и есть самое простое приготовление. Поверьте, горький опыт имею на молитве в детском садике. Когда я столкнулся с молитвой детской, ну, во-первых, я воочию увидел, насколько она сильна. Ребенку Господь тут же дает. Он не отказывает. Вот молитва от раков, она тут же услышана. Что значит услышана? И нашу молитву Господь слышит. Услышана, значит, исполнена. Тут же исполняет Господь молитву детскую от раков. Поэтому учите молиться деток, внуков, потому что помните, по их молитвам сами будем спасаться. Это первое. Второе. Обязательно надо настраивать их на молитву. Каждый раз перед молитвой я деткам говорил, вот смотрите, Богородица смотрит, Господь смотрит. Разве ему понравится, если мы будем плохо молиться? Говорит, не понравится. Будем молиться? Будем. И они тогда со вниманием молятся. Вот такое приготовление. Или вот сейчас ангел-хранитель у каждого стоит рядом. Вот понравится ангел, если мы будем стараться на молитве? Будет он исполнять нашу просьбу? Да, будет, понравится. Будем молиться? Будем. Стали молиться. Но если не сказать хотя бы вот два, таких три слова, если не помочь им приготовиться к молитве, происходит следующее. Как только начали молиться, один вскакивает ногами на стульчик и начинает кривляться, креститься. Второй на него смотрит и смеется. Третьему кажется оскорбительным, он подходит и толкает этого со стула. Тот падает, и начинается драка. Вот такое не раз происходило, пока горький опыт научил ставить деток на молитву. Почему я привел сейчас этот случай с детками? Потому что это мы с вами. Если мы с вами не приготовимся вот так к молитве, наша душа чем только не занимается на молитве. Она и кривляется, она и кощунствует, и что угодно. Молится без внимания. Вот это мы с вами на молитве. Дальше. Самое совершение молитвы. Перекрестись, поклонись, читай неспешно. Вот это условие. Неспешно. Вникай во всякое слово и мысль. Слова доводи до сердца. То есть внимательно вникай. Иначе понимаешь, что читаешь, и понятное чувствуй. Итак, понимаешь, что читаешь, чтобы понимали слово, а то у нас ноги читают, молят 30 лет и даже ни разу не разобрали, а чуждому полипам. Что такое ушлаимство? Или прочие слова. Так механически прочитывают, без внимания. Значит, надо понимать, что просишь, о чем в молитве говорится, и чувствовать это. Читаешь, очисти меня от всяких скверны. Почувствуй скверну свою. Пожелай чистоты. И с полной надеждой проси ее у Господа. Для этого имей молитвенное правило небольшое. Ну, разумеется, не краткое. Небольшое молитвое правило, я вам скажу минимум, это молиться все утренние молитвы, все вечерние, перед едой, после еды, перед началом работы и по окончании работы. Это минимум, меньше этого молиться нельзя. А то некоторые ограничиваются краткими молитвами. Или еще Полени говорит, я вот правило Серафима Саровска. Оно, в общем-то, для безграмотных написано. А по времени занимает ровно столько же, сколько и утренние молитвы вечерние. Так вот, это имеется в виду, вот это краткое. То есть не надо набирать кафизма, кафистов. Надо вот эти молитвы для начала научиться молиться со вниманием и чувством в сердце. Вот что нужно. Для начала. Кстати, когда читают кафизмы, многие ли, читавшие кафизмы, вникали в них в суть? Поверьте, нет. Вот если сейчас те, кто регулярно читает кафизмы, то есть псалтырь, если сейчас откроют псалтырь и начнут спрашивать, наполовину не ответят того, о чем там говорится. Значит, прочитывается она механически, без внимания, ни уму, ни сердцу. Поэтому надо вникать, разобрать, прежде чем молиться. Итак, правило нужно читать неспешно. Запомнили? Значит, если утром не укладываем, значит, будильничек на 15 минут отнести назад. Еще не укладываем, да еще отнести. До тех пор, пока неспешно будем утром молиться. Вечером то же самое. Дальше, свободное время. Вчитывайся в молитву твоего правила. Пойми каждое слово молитвы и прочувствуй его. То есть, вот у нас есть свободное время. Мы его нашли. Запомнишь, да? Потому что не будет у нас для этого свободного времени. Делаем все, что мы начнем суетиться. У нас на все будет время, кроме на то, чтобы сесть, открыть молитвослов, утренние молитвы и разобрать каждое предложение. И продумать каждое слово, о чем оно говорит, и какие чувства должны возникать в сердце, когда мы их прочитываем. Утренние молитвы, вечерние, перед еды, перед началом дела и по окончанию. Вот найти на это время обязательно, помолиться Господу, чтобы Господи, дай мне на это время, найдется его. Вымолить у Господа сесть и подробно разобрать. Вот когда мы с вами разберем каждое слово, прочувствуем его, для чего? Чтобы наперед знать, что при каком слове должно быть на душе и в сердце, дабы во время молитвословия легко тебе было понимать и чувствовать. Вот если разобрали, то когда мы уже неспешно потом молимся, то у нас уже само собой возникают эти чувства в сердце и понятие то, о чем мы просим у Господа. Дальше. Если твоя летучая мысль во время молитвы будет отбегать на другие предметы, напрягайся сохранить внимание и возвращай мысль свою к предмету молитвы вновь и вновь. То есть бывает, если без внимания прочитали, вернись, перечитай. Если же такое слово молитвы сильно подействует на душу, остановись на нем. Вот читаешь, вдруг потрясло. Остановись на нем. И не читай далее, пока это чувство само не пройдет. Напитай душу этим словом, чувством или помыслами, которые не надо будет производить. Вот слово какое-то вдруг у нас произвело внутри какое-то чувство. Остановиться, дай напитать душу. Напиталось, когда оно прошло, все, пошли дальше. Не разнообразяй этого состояния, пока оно не пройдет само. Это значит, что дух молитвы у тебя начинает внедряться. А состояние это самое надежное средство к воспитанию и укреплению в нас молитвенного духа. Но, опять-таки, предупреждаю, не впасть в состояние прииска. Можно на каждом слове молитвы останавливаться и полмолитвы за сутки не прочитать. То есть, может, такое вражеское наваждение, то вот на каждом слове у тебя спотыкаешься и все. Очень аккуратно относиться вот к этим чувствам. И особенно, пока не заострять на это внимание, не желать. Вот хочу, чтобы у меня вот сейчас начну молиться, но чтобы у меня обязательно вот слово какое-то потрясло меня, и чтобы я остановился. То есть рано этого еще просить. Оно может произойти само собою. Рано учить высшей математике первоклассника. Надо для начала нам с вами со вниманием научиться и чувство возбуждать в сердце. Вот это азы. Да? Что делать после молитвы? Святые рекомендуют, когда кончишь свое молитвословие, не тут час приступай и переходи к каким-либо занятиям. Но также немного постой, подумай, что тобой сделано. Чему это тебя обязывает? Кушение сладости молитвы есть цель молитвословия. Итак, кушение сладости молитвы есть цель с молитвословием. И если человек вкусил сладкое что-то, ему не очень скоро хочется есть мекину. Поэтому, если получил сладость в молитве, ему очень скоро хочется перейти вот этим суетным делам, суетным разговорам и прочим. Вот такое единение с Богом стоишь, вот оно там крепляется у тебя, оно напитывается. Слава тебе, Господи! И через это вкушение сладости, молитвословие, воспитывается молитвенный дух. Вот мы с вами на этом пока остановимся, что касается молитвы. Это вот такое первое прикосновение наше с вами к истинной молитве, к тому, как она должна твориться и что мы с вами должны делать для того, чтобы она у нас зазвучала в сердце, в разуме, в душе. Дальше мы с вами будем говорить о том, что еще у нас происходит во время молитвы, чего мы должны добиваться, о чем предупреждают наши святые отцы, чтобы нам не споткнуться и опять-таки не впасть в состояние прелести. Вот такое пожелание на наши каникулы в первую очередь потратить наше с вами время на то, чтобы вот то, что мы сегодня прошли о молитвах, усвоить в сердце, в разуме, в душе. То есть научиться молиться, а не молитвословить. Чтобы наше молитвословие превратилось в молитву. Чтобы у нас возникали в сердце чувства, а разум, чтобы понимал, о чем просит. Итак, запомнили. Перед молитвой стали, привели свои чувства в порядок, поняли, кто мы, кто Бог. Во время молитвы трезвение молитвенное отгоняем мысли посторонние, возбуждаем чувства в сердце, после молитвы постояли или посидели. Все святые отцы, все рекомендуют после молитвы посидеть и заняться немного богомыслием. И вот в частности, мы помним, когда мы говорили о невиденной брани с бесами, полезно, скажем, после утренней молитвы заняться следующим богомыслием, приготовиться к бою. Ты сидишь и думаешь, так, сейчас выйду из квартиры, пойду на работу, с правой стороны по дороге киоск газетный. Там на витринах порнография. Так, заранее перейду на левую сторону, чтобы она мне не попалась на глаза. Приду на работу, буду готовить к тому, что если начальник вдруг ни с того ни с сего на меня закричит, сразу признать себя достойным этого крика, попросить прощения, выяснить почему, исправиться и так далее. Потому что, представляете, вот солнце, погода, темно, идем так замечательно, в душе открываем дверь, и вдруг ни с того ни с сего враг обрушивает на нас иногда очень справедливо гневные обвинения. Мы можем спокойно сказать о том же самом, но вдруг гневно. Господь попускает, чтобы нас навыкнуть любить того, кто нас считает своим врагом. Так вот, если мы приготовились заранее, утром, то нас не поразишь. Мы уже пришли, все будем стоять, у нас броня щит. Сознаюсь, прости, но я все исправлю, да, все. Чтобы нас враг не застал врасплох. Ведь больше всего нас поражает, потому что неожиданно врасплох захватывает враг. Там, где мы не ждем, когда мы благодушны, когда все хорошо, все влезет вдруг из-за угла, такой удар, что не устоять. Поэтому, если мы заранее готовы, сколько на фронте? Там пулемет расставят, тут пушки, все, часовые стоят, помыслы не пропускают, чувства тоже за ними следят, часовые все, на посту, нас голыми руками не возьмешь. Так вот, пожелание на лето. Возбудите себе молитву, навыкнуть вот тем азам, которые мы сегодня с вами прошли, и при помощи их бороться со своими страстями и возбуждать в себе те добродетели, о которых мы постоянно здесь говорим.